Неделю спустя прибыл федеральный маршал, чтобы под конвоем отвезти меня в федеральный центр предварительного заключения в Атланте, где я должен был ожидать суда. Именно из этого СИЗО я осуществил, пожалуй, самый уморительный побег в аналах этого места содержания под стражей. Во всяком случае, сам я счел его забавным, и этот эпизод по-прежнему веселит меня, хотя есть несколько человек, придерживающихся противоположного мнения. Вообще-то, с моей стороны, это был не столько побег, сколько добровольное согласие на выдворение, ставшее возможным благодаря времени и обстоятельствам. Меня содержали в СИЗО в период, когда тюрьмы США осаждали группы борцов за гражданские права, обследовали комитеты Конгресса и разглядывали под лупой агенты Министерства юстиции. Тюремные инспекторы работали сверх времени и под прикрытием, возбуждая враждебность и ненависть тюремной администрации и надзирателей. Я окунулся в эту атмосферу при самых подходящих обстоятельствах. У федерального маршала, доставившего меня в заведение, не было сопроводительных бумаг на меня, зато был взрывной темперамент. Офицер, сидевший на регистрации, буквально засыпал федерального маршала вопросами обо мне. «Кто я такой? Почему меня сюда поместили? И почему у маршала нет нужных бумаг?»
«Он здесь по приказу суда», — осерчал маршал. «Просто суньте его к чертову камеру и кормите, пока мы за ним не приедем».
Надзиратель неохотно взял меня под свое начало. Вообще-то у него просто не было выбора, потому что маршал в гневе удалился, грохнув дверью. По-моему, я мог запросто последовать за ним, и никто бы меня не остановил, как выяснилось чуть позже.
«Очередной чертов тюремный инспектор, а?» — ворчал тюремщик, сопровождавший меня к камере.
«Я-то нет, я здесь жду суда», — чистосердечно признался я.
«Да уж, конечно», — усмехнулся он, хлопая дверью камеры. «Думаешь, ты такой уж умный, ублюдок, да? Из-за вашего брата за последний месяц турнули двоих наших парней. Мы уж научились вас распознавать».
Мне не выдали белую хлопчатобумажную робу, в которой щеголяли все остальные заключенные, позволив остаться в своем платье. Еще я заметил, что камера, куда меня поместили, была хоть и не шикарной, но весьма пригодной для жизни. Питание было хорошим, и каждый день приносили газеты «Атланты», обычно вкупе с саркастическими репликами. Меня никогда не звали по имени, обзывая то стукачом, то нюхачом, то 007 или еще каким-нибудь оскорбительным прозвищем, обозначавшим мой предполагаемый статус тюремного инспектора. Читая газеты «Атланты», где за первую неделю мне дважды попались статьи об условиях в федеральных пенитенциарных учреждениях, я понял, что персонал СИЗО искренне верит, что я федеральный агент под прикрытием. Будь это так, им было бы не о чем волноваться, а я пребывал бы в откровенном недоумении. Почему огромное число влиятельных людей считает американские тюрьмы позорищем нации? Я ее счел замечательной. До стандартов зоны в Мальме она, конечно, не дотягивала, но была куда лучше некоторых мотелей, где мне доводилось останавливаться. Но раз уж надзиратели хотели, чтобы я был тюремным инспектором, я решил им стать. Сконтактировал с подружкой в Атланте, все еще хранившей мне верность. Хотя тюремные правила излишком либерализма и не отличались, раз в неделю нам разрешалось говорить по телефону без посторонних ушей. И когда настал мой черед, я позвонил ей.
«Слушай, я знаю, что надо, чтобы выбраться отсюда», — сказал я ей. «А ты узнай, что нужно, чтобы попасть сюда. Возьмешься?»
Звали ее Джин Сибринг, и ей не пришлось слишком утруждаться, чтобы добиться свидания со мной. Просто назвалась моей подружкой, строго говоря, невестой, и ей разрешили меня навестить. Мы встретились за столом в одной из больших комнат для посещений. Нас разделяло стекло трехфутовой высоты с сетчатым окошком посередке, через которое мы могли говорить. Надзиратели стояли по обе стороны комнаты, но вне пределов слышимости.
«Если захотите что-нибудь ему передать, поднимите это, и мы кивнем, если это разрешается», проинструктировал ее один из охранников.
План я состряпал еще до прихода Джин, понимая, что это может оказаться лишь интеллектуальным экзерсисом, но решил, что попробовать стоит. Однако прежде всего требовалось убедить Джин помочь мне, потому что без сторонней помощи план был обречен на провал. Убедить ее Оказалось, нетрудно.
«Само собой. Почему бы и нет?» — улыбнулась она. «По-моему, будет чертовски смешно, если мы это провернем».
«Ты встречалась с агентом ФБР по имени Шон О'Райли или говорила с ним?» — спросил я. Она кивнула.
«На самом деле он дал мне свою визитную карточку, когда приходил расспрашивать о тебе».
«Отлично!» — возликовал я. «По-моему, мы в деле, детка!» И понеслось.
В ту неделю Джин, выдав себя за вольно-наемную журналистку, посетила Федеральное управление тюрем в Вашингтоне, округ Колумбия, добившись интервью с инспектором К.У. Данлопом, якобы по поводу мер пожарной безопасности в федеральных центрах предварительного заключения. Она обстряпала все безупречно. Впрочем, Джин была не только талантливой девушкой, но еще и роскошной, образованной и обаятельной. С такой охотно поговорит любой мужчина. Уже уходя, она вдруг обернулась на пороге.
«Ах да, не дадите ли мне визитную карточку, инспектор, на случай, если у меня возникнут дополнительные вопросы, чтобы позвонить?»
Данлоп тут же вручил ей свою карточку. Во время следующего визита она со смехом поведала о своем успехе, по ходу рассказа подняв карточку Данлопа, и когда один из надзирателей кивнул, через барьер передала ее мне. Ее визиты лишь укрепили уверенность тюремщиков, что я дознаватель управления тюрем.
«Она кто, твоя секретарша или тоже тюремный инспектор?» — поинтересовался один из надзирателей, возвращая меня в камеру.
«На этой девушке я собираюсь жениться», — жизнерадостно ответил я. На той же неделе Джин посетила мини-типографию.
«Мой отец только что переехал на новую квартиру, и у него поменялся номер телефона», — поведала она печатнику. «Я хочу преподнести ему 500 визитных карточек в качестве подарка на новоселье. Пусть будут точь-в-точь такие же, как и эта, только с новым домашним и рабочим номером телефона».
И отдала ему карточку О'Райли. Новые телефонные номера О'Райли были номерами таксофонов, стоявших бок о бок в торговом центре Атланты. Печатник выдал Джин заказ через 3 дня. Она передала мне одну из карточек при следующем визите, и мы покончили с этим делом. Джин сказала, что подрядила в помощь одного приятеля, просто на всякий случай.
«Конечно, посвящать его я не стала, просто сказала, что мы затеваем розыгрыш».
«Ладно, попробуем завтра вечером», — решил я. «Будем надеяться, что около 9 вечера эти телефоны никому не понадобятся». Незадолго до 9 вечера на следующий день я вызвал надзирателя блока, с которым мы регулярно дружелюбно подтрунивали друг над другом.
«Слушай, Рик, тут кое-что всплыло, и мне нужно повидать дежурного лейтенанта. Вы были правы на мой счет. Я тюремный инспектор. Вот моя карточка».
И я отдал ему карточку Данлопа, где значился только его вашингтонский служебный номер. Если бы кому-нибудь вздумалось звонить в управление тюрем, там сказали бы, что учреждение не работает. Взглянув на карточку, Рик рассмеялся.
«Бог ты мой, мы же знали, что с тобой не все ладно», — фыркнул он. «Компсу это понравится».
И, открыв дверь камеры, повел меня в кабинет лейтенанта Компса. Лейтенанта тоже порадовало, что его подозрения на мой счет оправдались, и я и вправду оказался тюремным инспектором.
«Мы с самого начала вас раскусили», — благожелательно проворчал он, поглядев на карточку Данлопа и швырнув ее на стол.
«Ну, во вторник это все равно всплыло бы», — ухмыльнулся я. «И скажу вам, народ, волноваться вам нечего. Вы рулите чистым, крепким кораблем. Такими управление любит хвастаться. Мой отчет вам понравится». По лицу Компса расплылось довольное выражение, и я ринулся разыгрывать свой блеф по всей программе. «Но теперь мне надо заняться одним срочным делом. Мне необходимо связаться с этим агентом ФБР. Вы не могли бы звякнуть ему от меня? Он наверняка еще в конторе». И я протянул сфабрикованную карточку с именем О'Райли, его должностью в ФБР и 2 туфтовыми телефонными номерами. Без колебаний, сняв трубку, Компс начал набирать служебный номер.
«Слыхал я про этого О'Райли», — заметил он, накручивая диск. «По части поимки грабителей банков он прям-таки бич божий».
Служебный, в кавычках, телефон зазвонил. Джин ответила после 2-го гудка.
«Добрый вечер. Федеральное бюро расследований. Могу я вам чем-то помочь?»
«Да, инспектор О'Райли у себя?» — спросил Компс. «Это Компс из центра предзадержания. У нас тут человек хочет с ним поговорить».
И даже не дожидаясь ответа «О'Райли», перебросил трубку мне.
«Сказала, сейчас переключит на него».